Слово благодати представляет. Проповедь пастора Алексея Коломитцева. Павел, раб Иисуса Христа. Колоссянам, 1 глава, с 1 стиха.
Дивный Спасителю Ты є найкращий мій друг. Я все тобі віддаю, даю серце, любов і красу. Я все тобі віддаю, даю серце, любов і красу. Спів цей про ласку свою, в серце моє ти вселив. Бог спас мене, полюбив, любив, кров'ю гріхи всі омив. Бог спас мене, полюбив, любив, кров'ю гріхи всі омив.
Я думаю, что каждый христианин, он внутри, где-то глубоко в своей душе, имеет это желание, эту жажду соединиться с Иисусом Христом, которого сегодня мы знаем, которому сегодня мы поклоняемся, у которого мы сегодня учимся. Сегодня мы начинаем цикл проповедей, который будет продолжаться следующие несколько месяцев, может быть. Цикл проповедей, посвященных одному посланию. Посланию апостола Павла Колоссянам. Перед тем, как я начну свою проповедь, я хотел бы несколько слов сказать о том, почему я решил проповедовать на эту книгу. Дело в том, что когда апостолы писали послания, они писали их как единое целое, для того, чтобы это единое целое передать одной конкретной церкви, чтобы люди могли от начала и до конца изучить то, что апостол хотел сказать. Поэтому, применяя вот такой подход к проповеди, он называется экспозиционная проповедь, когда мы стих за стихом, неделя за неделей будем знакомиться с этим посланием, у нас будет прекрасная возможность не только получать уроки каждое воскресенье, каждую неделю, уроки от Иисуса Христа, уроки из Слова Господнего, но кроме того, у нас будет возможность увидеть всю панораму, увидеть то, что апостол хотел сказать, понять немножко взаимосвязи каждых стихов, мыслей, абзацев друг с другом. Поэтому сегодня мы откроем Священное Писание, послание апостола Павла к Колоссянам. Мы будем читать первый стих. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа и Тимофей, брат. А точнее, нам придется две недели задержаться на одном слове, или, вернее, на первой половине этого стиха. Дело в том, что когда мы читаем любое послание апостола Павла, мы не можем его понимать в отторжении от автора. Апостол Павел – это чрезвычайно яркая личность. Больше того, когда он писал свои послания, он складывал свою душу. Он писал в определенных обстоятельствах, он жил этим словом. Это слово было передано Богом через апостола Павла, как через канал, который как инструмент, который Бог избрал для того, чтобы в конкретной ситуации что-то сказать народу. Кроме того, апостол Павел сам по себе является уникальной личностью. Если вы помните, он не был одним из 12. Он апостол, но он не был одним из 12. То есть он не ходил за Христом, когда Христос жил на земле. Больше того, апостол Павел известен тем, что он был жестоким гонителем церкви. Ни один из апостолов не был до того, когда он стал служителем в таком тяжелейшем, скверном положении, в котором был апостол Павел. Кроме того, апостол Павел очень уникальным образом пришел к Богу. Больше того, если вы знаете, что половина Нового Завета написана апостолом Павлом. Кроме того, апостол Павел стал самым выдающимся апостолом, потому что он стал апостолом язычников. Когда церковь только возникла, она была церковь, состоящая из евреев. Но уже через 30 лет, благодаря служению апостола Павла, церковь распростерла свое влияние на всю Римскую империю, на весь известный тогда мир. Вы знаете, много лет тому назад я когда-то читал один познавательный журнал в Советском Союзе, это еще было. Я удивился, что в этом журнале они приводили цифры, аналитические цифры, я не знаю, кем они были сделаны, но позволили их отпечатать тогда. И эти цифры очень интересно апеллировали ко мне как к верующему человеку. Вопрос был задан такой: какой самый влиятельный человек в истории человечества вообще? Итак, самым влиятельным человеком был признан Иисус Христос. То есть тот, кто жил когда-то в истории и который оказал самое мощное влияние на ход истории человечества. Вторым после Иисуса Христа был назван апостол Павел. Это делали неверующие люди, социологи, которые каким-то образом смотрели на вклад, который человек внес в историю развития человечества. Итак, мы сегодня будем говорить о этой очень интересной личности. Мы не просто будем о ней говорить как об истории, мы будем говорить, потому что в Писании написано, что вот эти люди, которые жили тогда, они являются сегодня образами для нас. Мы сегодня научимся чему-то у апостола Павла. Больше того, не просто мы научимся у апостола Павла, мы будем знать его тогда, когда мы будем изучать послание, которое написано им к церкви, живущей тогда в Колоссах. Итак, первая часть жизни апостола Павла, жизнь, которая была известна как жизнь Савла. У Павла было два имени. Эти два имени были использованы давно. Это не только то, что это имя стали использовать, когда апостол Павел обратился, или когда Савл обратился. У него было два имени, очень интересных два имени. Савл означает избранный, специальный, особый, избранный, поставленный на специальное дело. И родители, когда они получили этот дар сына, они назвали его таким именем, избранный Богом, Савл. Павел – это греческое имя, которое означает маленький, низкий ростом, невысокий. Неизвестно, почему это имя к нему пристало, может быть, потому что сочетание Савл-Павел немножко похоже звучит, может быть, еще какие-то были причины. Тем не менее, у многих людей, живших в то время, были два имени. Вы знаете, что у него даже гражданство было двойное. Он был евреем, в то же самое время он был римский гражданин. Таким образом, когда Савл рос, этот человек был очень предан Богу. Я назвал первую часть своей проповеди «Савл и его служение себе». Дело в том, что это действительно так. Этот человек очень энергично добивался успеха в жизни. Немногим это удавалось, то, что удавалось Савлу. Посмотрите, у него были все данные для этого. Во-первых, он сам о себе говорит в послании к филиппийцам, что он еврей от евреев, то есть он имел лучшую родословную. Он был человеком, который происходил из самого порядочного рода. И он говорит: я настоящий, я действительный еврей. Посмотрите, филиппийцам 3 глава 5 стих. Мы сегодня будем читать много текстов, потому что, говоря об апостоле Павле, приходится просто видеть весь спектр того, что он писал и что о нем писали. Посмотри, 3 глава 5 стих. Он говорит о себе: обрезанный в 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисей. Павел родился в семье еврейских иммигрантов в Тарсе. Это был небольшой городок, хотя в этом городе был университет. В этом городе с самых ранних лет он получал образование, светское образование. Потом, интересно, примерно 12-13 лет, тогда, когда еврейские мальчики становятся взрослыми, родители посылают апостола Павла или Савла тогда в Иерусалим и отдают его в специальную школу, в которой он получает знания еврейского закона. Они очень беспокоились об этом, и поэтому в школе Гамалиила, это лучший преподаватель тогда был, это лучшая школа, которая тогда существовала, в школе Гамалиила апостол Павел получил очень много. Посмотрите, как он говорит о себе тогда, когда он свидетельствует перед толпой народа в Деянии апостола, 22 глава, с 3 стиха. «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе, при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Апостол Павел был не только евреем, не только он имел очень хорошую семью, он мог гордиться этим. Вы знаете, люди происходят из разного, из разных, у них разное прошлое, разное родословие. И очень многие считают, конечно, вот этот человек, он из порядочной семьи, вот этот человек, он не очень из порядочной семьи. И таким образом какой-то имидж приклеивается к человеку. Так вот, у евреев это особенно важно воспринималось. Для еврея, каждого еврею было важно уточнить, откуда он происходит, кто был действительно его прародителем. Поэтому апостол Павел четко знал, смотрите, обрезанный восьмой день из рода Израилева, из колена Вениаминова. Он знал, откуда он произошел, он мог доказать, что он не какой-то язычник, он не какой-то проходимец в этом мире, у него есть корни, он знает, что его отец Авраам. Кроме того, по учению фарисея, он не просто закончил фарисейскую, лучшую фарисейскую школу, а посмотрите, он жил по строжайшему закону, Деяния апостола, 26 глава, 4 стих. «Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании закону». Смотрите, этот человек имеет лучшую родословную, он имеет лучшую школу, он придерживается ее правил самым наилучшим образом. Галатам, 1 глава, 13 стих, апостол Павел пишет о себе, послушайте как. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее». Посмотрите, 14 стих. «И преуспевал в иудействе более многих сверстников моих, будучи неумеренным ревнителем отеческих преданий». То есть этот человек радикалист. У него все лучшее, что возможно. У него лучшая карьера, у него лучшие родители, у него лучшая школа, у него лучшие способности, и он радикально эти способности применяет в своей жизни. То есть он говорит, что даже среди моих сверстников никто так не стремился исполнять закон, как это я делал. Вы знаете, Гамалиил отличался своей уравновешенностью. Если помните, в Деянии апостолов приводится одна ситуация, когда Гамалиил дал очень мудрый совет на Синедрионе. Когда у него спросили, что делать с учениками, он сказал, если это дело от Бога, то оно останется, а если не от Бога, то оно разрушится. Так вот, по всей видимости, апостол Павел получил от Гамалиила отличное знание, но пошел гораздо дальше его в своей ревности. То есть он это знание хотел применять очень конкретно, очень радикально. И, скорее всего, он был членом Синедриона. Скорее всего, наверное, молодым членом Синедриона. Почему? Потому что, когда мы встречаем историю, когда апостол, когда побивали камнями Стефана, мы встречаем Савла, охранявшим одежды тех, кто избивал. Дело в том, что это была не просто должность мальчика, которого поставили, чтобы он постерег эти одежды. В то время был специальный обычай, было специальное правило. Тот человек, который брал на себя ответственность быть свидетелем побиения, ибо именно ему доверялась эта работа. Он знал, за что побивают, он проверял и одобрял побиение, и таким образом он брал на себя ответственность. То есть, скорее всего, этот человек был не только евреем, не только фарисеем, он, возможно, был членом Синедриона, и необычным членом Синедриона, он был очень активным гонителем церкви. Вы знаете, когда мы говорим обо всем этом, когда мы говорим о Павле, когда мы говорим о том, что он делал, мы видим, что этот человек служил Богу, служил своей нации. Но в то же самое время, во всем этом, апостол Павел служил себе, или Савл служил себе. Он служил своему «я». Ему приятно было видеть свой народ. Ему приятно было видеть себя частью этого народа. И посмотрите, в какое положение этот человек попадает из ревности к Богу. Посмотрите, 26 глава Деяния апостолов, 9 стих. «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал голос на то. И потом по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса». Вы посмотрите, когда мы говорим о Павле, мы помним, или о Савле, мы помним, что он идет на дороге в Дамаск с письмами для того, чтобы там терзать верующих. Но посмотрите, как много в Писании сам Савл или сам Павел говорит о том, какой ужасный грешник он был. Посмотрите, он говорит, я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса Христа в чрезмерной против них ярости. преследовал даже в чужих городах. 8 глава, 3 стих, Деяния апостола. А Саул терзал церковь, входя в домы, влача мужчин и женщин, отдавал в темницы. Вот кто написал половину Нового Завета. Для нас это очень невозможно подумать. Вы знаете, я прочитал недавно свидетельство Чака Колсона. Чарльз Колсон, который был когда-то советником президента Никсона, и который в известном Уотергейт скандале оказался одним из виновных и попал в тюрьму. Был советником президента, попал в тюрьму, несколько лет он отсидел, и в тюрьме он обращается к Богу. Он написал много книг, сегодня он известен тем, что он возглавляет движение, называющееся «Тюремное братство», проповедует людям в тюрьмах. Так вот, Чак Колсон однажды сказал, когда он думал о своей жизни, он сказал следующее. «Если для того, чтобы обратить меня ко Христу, нужно было отнять у меня президентскую власть, влияние на президента, отнять у меня жизнь в Вашингтоне, отнять у меня репутацию, отнять у меня будущее, моего сына отнять, его сына, кстати, тоже посадили в тюрьму по этому же самому делу, это стоило того. Познание Иисуса Христа стоило того». Вы знаете, что-то подобное пережил апостол Павел. Этот был человек, который опустился очень и очень низко. Если бы вы встретились однажды с этим человеком, вы бы держались очень далеко от него. Очень далеко. Вспомните, когда он покаялся, он пришел в Иерусалим. Помните, да? Вы помните, какая реакция была в Иерусалиме? Слышали люди, что он очень активно там в Дамаске проповедовал, но на всякий случай они решили держаться подальше. Вы знаете, христианство не имело бы апостола Павла, если бы не один человек. Имея этому человеку Варнава, которого назвали потом «сын утешения». Варнава поверил в Павла. Варнава увидел, что Бог действительно может сделать перемену с таким ужасным человеком. Посмотрите, 9 глава, 1 стих. «Саул же еще дыша угрозами и убийством». Это не просто человек, который задумал что-то злое, он дышит угрозами. «Дышал угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику». 22 глава, 4 стих. «Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин». У этой ревности не было границ. Не было границ. Когда избивали Стефана, Деяния, 8 глава, 1 стих, написано, Саул же одобрял убиение его. 9 глава, 1 стих, Лука пишет о нем. «Саул же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению, мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим». Посмотрите, что это за человек. Это человек, у которого ненависть к христианам. Это человек, который знает закон, это человек, который имеет лучшую репутацию, это человек, который строит себе имя, это человек, которому уже дали место в Синедрионе, но этот человек очень жестокий, циничный. Человек, который не оставляет живого камня, камня на камне перед собой. Это человек, который сделал все для того, чтобы то, на что он определил себя, было достигнуто. Посмотрите, церковь в Иерусалиме насчитывала несколько тысяч человек. От 5 до 8 тысяч. Апостол Павел, вернее Саул тогда, был очень успешным в том, чтобы эту церковь разбить. И мы читаем, что церковь рассеялась, остались только апостолы. Во многом благодаря вот этому определенному действию Савла. Больше того, когда он навел здесь порядок, он услышал, что эти люди, так понимаемый в его сознании порядок, он услышал, что эти люди группируются где-то в других местах. Он определенно действует. Но слава Богу, что в жизни Саула была дорога в Дамаск. Знаете, я читал одно высказывание современного богослова. Он сказал следующее. Для того, чтобы обратить одного грешника ко Христу, нужно чудо, не меньшее чудо, которое было явлено апостолу Павлу. Вы понимаете, нужна внутренняя перемена. Савлу нужно было встретиться со Христом. Савлу нужно было обратиться от того человека, который служил себе, своей карьере, своему народу, своей нации, каким-то образом строил весь этот имидж. Ему нужно было обратиться к тому, чтобы увидеть того, за которого он готов отдать жизнь. Вы посмотрите, когда он служил себе, он отнимал жизни других.
Когда он стал служить Христу, он принес свою жизнь на алтарь Христу. Это тот же самый человек. Это тот же самый человек, который однажды встретился со Христом. Вы знаете, для того, чтобы жизнь любого из нас обрела смысл, нам нужна встреча со Христом. Мы сталкиваемся с разными проблемами. Разные люди, разного возраста, в разном социальном статусе. Но мы все сталкиваемся с проблемами. И вы знаете, что эти проблемы разрешаются только одним способом. Только когда мы встретимся со Христом. И слава Богу, что у Савла была эта встреча. И вы знаете, тогда, когда Христос входит в сердце, Христос изменяет сердце. Можно стать религиозным человеком и не измениться. Можно научиться каким-то правилам, каким-то формам и продолжать свою жизнь таким образом. Но когда мы встречаемся со Христом, когда мы признаем Христа господином нашей жизни, вот тогда наша жизнь переворачивается. Посмотрите, Павел слышал о Христе. Он встречался с христианами раньше. Он даже изучил, наверное, их учение, почему он тотально их преследовал. Но у Павла не было встречи со Христом. Деяния апостолов, 9 глава, с 3 стиха. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Саул, Саул, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“» Вот это встреча со Христом. Вот это покаяние. Вот это момент, когда Бог изменяет человека. Этот момент, когда Он наполняет нас новым смыслом. Этот момент произошел в жизни Савла. В этот момент Бог взял и изменил этого человека на 180 градусов. Вместо гонителя, убийцы, вместо жестокого циника – Бог сделал из него любящего, доброго, посвященного, верного Богу до смерти. Это очень интересная перемена. Посмотрите, в чем эта перемена. Апостол Павел сам пишет о себе. Прошло примерно 18 лет после того, когда произошел вот этот день. Вы знаете, мы часто склонны говорить о своих грехах, говорить о своей нужде, в Спасителе, только в какой-то определенный промежуток времени. Ну, когда человек кается, он говорит: «Господи, прости». Он понимает, что он грешник. Но как только немножко прошло время, человек начинает немножко окрыляться, начинает ощущать себя более, ну так скажем, твердым в своей жизни. Посмотри, прошло 18 лет. В первом послании к Коринфянам, 15 глава, Павел пишет о себе. Слушайте, что он пишет. Это великий апостол, в то время основавший уже много церквей, идущий во втором миссионерском путешествии. Этот человек пишет следующие слова. Слушайте, 15 глава, 8 стих. «А после всех явился и мне, как некоему извергу». Вот это слово «изверг» проще на русский перевести как «недоносок». Он сам себя называет этим словом. 18 лет прошло. Человек не только покаялся, не только сделал много дел, не только подтвердил свое апостольство. Этот человек очень и очень эффективно был используем Богом. Вместе с этим у апостола Павла продолжает оставаться это ясное понимание своей греховности. Послушайте, он говорит: «Ибо я наименьший из апостолов, по влиянию наибольший». Социологи сегодня говорят, что больше всех влияния имел. Но он сам понимает себя, он говорит: «Я недостоин называться». Я недостоин называться апостолом. Почему? Потому что гнал церковь Божию. Действительно, этот человек был гонителем. И не просто подписывал бумаги там где-то в Центральном комитете партии. Нет, этот человек лично руками терзал. Посмотрите 10 стих. «Но благодатью Божию есть то, что есть». Он говорит: «Все то, что я имею, Божья милость». Братья и сестры, как нам сегодня не хватает этого сознания? Как часто мы сегодня подходим к себе, подходим к другим на наших человеческих мерках, меряя жизнь нашими стандартами? Как у нас не хватает вот этого радикального взгляда на Христа, вот этого понимания, что мы стоим пред Христом, и мы понимаем, что в глазах Иисуса Христа каждый из нас недостоин. Но благодатью Божию, только по одной причине, я есть, что я есть. Посмотрите еще одно послание, которое написано еще позже. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 15 стих. «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». У нас есть тенденция сегодня такая: я грешник, но не хуже других. Апостол Павел, он даже не поднимает этот вопрос. Он, когда он сравнивает себя с другими, он говорит: я из всех грешников самый первый. Я самый-самый грешник. Как это необходимо нам сегодня? Вы знаете, сегодня потому нет таких сосудов, или мало таких сосудов, которые были бы использованы Богом, как апостол Павел. Потому что у нас не хватает сегодня осознания нашей греховности. Такого глубокого осознания. Смотрите, 16 стих этой же главы. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение и пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Сегодня, дорогие друзья, если вы находитесь здесь, и вы считаете себя грешником, вы думаете, что меня уж Христос не примет. Вы знаете, апостол Павел говорит: если меня принял, посмотрите на меня, если меня принял, то любого из вас примет. Это то, что говорит апостол Павел. Цитату я прочитал из трудов одного из служителей армии спасения. Он, интересно, сравнивая свою жизнь с Павлом, он пишет такие слова. Самуэл Бергер его зовут. «Духовный прогресс не достигается посредством продвижения по службе, но посредством слез и молитв, исповедания греха, исследования своего сердца, посредством посвящения себя Богу, посредством мужественного отказа от всякого идола, твердого и полного восприятия креста Христова. Он не достигается посредством утверждения себя, но, напротив, подобно апостолу Павлу, посредством того, чтобы считать свои преимущества ничем, ради того, чтобы приобрести Христа». Это была жизнь Павла. Вы знаете, он принял Иисуса Христа как Господа и Спасителя. 9 глава, 4 стих, смотрите. «Когда он упал на землю, когда он слышал этот голос: Савл, Савл, что ты гонишь меня?» У него была одна реакция. Послушайте, он сказал: «Господи, кто ты?» После того, когда он задал этот вопрос, 6 стих, он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Друзья, как хотелось бы сегодня услышать подобные слова. Как хотелось бы сегодня от христиан, которые встретились со Христом и которые познали в Христе своего Господина, как хотелось бы услышать вот эти слова: «Что повелишь мне делать?» Это реакция человека, который познал Христа. Это реакция человека, который встретился со Христом как своим личным спасителем. Он не встретился с ним просто как с тем, кто дает ему какие-то благословения в вечности. Он встречается с ним как к тем, кто становится господином жизни сегодня. Этот вопрос должен звучать в нашем сознании. Сегодня, друзья, не регента должны ходить и спрашивать: ну кто присоединится к нашему хору, кто нам поможет. Сегодня не диаконы должны обращаться и спрашивать, кто поможет в таком-то или в таком-то деле в церкви. Сегодня хор христиан, встретившихся со Христом, должны восклицать вот эти слова: «Что повелишь мне делать?» Это действительно реакция возрожденной души. Это реакция человека, которого Бог наполнил собой, которого Бог действительно использовал могущественно. Интересно, что апостол Павел влюбился во Христа. Он был им пленен. Все послание Колоссянам, мы будем изучать его подробно, оно посвящено этой теме. Апостол Павел пишет портрет своего любимого. Он пишет портрет того, которому он всю свою жизнь до последней капли, до последнего атома посвятил. Апостол Павел пишет портрет своего любимого. Он пишет портрет того, которому он всю свою жизнь до последней капли, до последнего атома посвятил. Абсолютно все. Посмотрите, в послании Филиппийцам, 3 глава, он пишет о себе: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою». Давайте проверим сегодня нашу жизнь. Давайте посмотрим, насколько наши принципы, наши требования, наши желания, наши стремления сегодня обладают большим статусом, чем Иисус Христос. Или мы недостаточно встретились со Христом, недостаточно увидели Его, Или в нашей жизни недостаточно правильная оценка Христа, кем Он является.
Посмотри немножко ниже, 8 стих. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Это интересная жизнь. Это жизнь, которая имеет направление. Это жизнь, которая имеет цель. Это жизнь, которая насыщена Христом. Он понимает, что лучшее, возможное в этой жизни сокрыто в Иисусе Христе. В чем ваша мечта сегодня? У апостола Павла была хорошая родословная. Он был из хорошей семьи. Он мог бы устроить порядочную жизнь. У него была карьера. Он имел влиятельное положение в обществе. У него был академический простор. Он был очень образованным человеком. Он мог находить удовлетворение в интеллектуальных упражнениях. Тем не менее, этот человек говорит, все, что для меня было преимуществом, все мои выдающиеся качества я отставил в сторону. Ради чего? Ради познания Христа Иисуса. Друзья, если вы хотите познать смысл вашей христианской жизни, посмотрите на Христа так, как на него смотрел апостол Павел. Посвятите свою жизнь Христу так, как это сделал апостол Павел. 3 глава, 9 стих, он продолжает. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Иисуса Христа, с праведностью от Бога по вере». Всю свою жизнь до Дамасской дороги Савл хотел быть праведным. Он хотел быть порядочным. Он хотел порядочно выглядеть. Его родители этому научили с детства. Он получил университетское образование в Тарсе. Он с 13 лет учился в лучшей школе, известной религиозной школе тогда. Он был правильным человеком. К нему не подкопаешься, он говорит, я по правде закона непорочен. Непорочен, любой суд давайте, ставьте, я абсолютно непорочен. Но посмотри, что происходит с этим человеком. Вы скажете, что у него требования уменьшились, у него взгляды поменялись на себя. Не так. Все, что у него произошло, у него поменялась система стандартов. Он говорит, я раньше пытался спастись своей праведностью, я хотел утвердиться, сегодня... Я понимаю, я хочу найтись с праведностью Христовой. Я хочу свою жизнь отдавать Христу для того, чтобы Его праведность покрывала меня. Это не потому, что Павел прошелся один раз миссионерским путешествием, но теперь я уже ничего чувствую себе. Уже можно забыть о том, что я первый из грешников. Уже можно забыть о том, что я наименьший из апостолов. Абсолютно не так. Он помнил об этом до конца своих дней. Но вместе с этим у него было основание для радости. Он радовался в праведности Христовой, которую он получал каждый день. Посмотрите, как этот человек жил во Христе. Колоссянам 1 глава 14 стих. Он видел во Христе своего Спасителя, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Больше того, он видел во Христе владыку и властелина, 16 стих этой же первой главы. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Братья и сестры, прийти к этому глубокому пониманию – это революция в жизни. Что все им и для него создано. Ваш дом, ваше здоровье, ваш автомобиль, ваше время, ваш счет в банке, ваш взгляд на ваше будущее – все им и для него создано. Вы понимаете, апостол Павел без оглядки погрузился во Христа. И, по всей видимости, наша проблема сегодня, что мы одной ногой во Христа, второй ногой в доме, в банковском счете, в будущем, просчитываем варианты. Рассчитываем, каким образом это лучше или правильнее будет. Каким образом сохранить свой имидж. Каким образом мы лучше можем выглядеть перед людьми и так далее. Для апостола Павла это было однозначно. Он видел, что Христос не только Искупитель, он видел, что Христос не только Владыка. Он видел, что Христос – смысл и глава Церкви. Абсолютно все то, что мы делаем здесь, имеет свой смысл только в Иисусе Христе. Посмотрите, 18 стих. И Он есть глава Церкви. Он начаток. Первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Он понимает, что первенство в жизни принадлежит Христу. О, как бы мне хотелось, чтобы сегодня каждый из нас мог склониться пред Христом и признать Его первенство, признать Его главенство,
признать Его абсолютное право, признать Его абсолютное действие в нашей жизни.
Христос для Павла еще и содержание жизни. 2 глава, 9 стих, он говорит: «Ибо в Нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесная, и вы имеете полноту в Нем». 3 глава, 3 стих: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь». 17 стих: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Это убеждение человека, знающего Христа. Я вам сегодня хочу сказать, свидетельствуя из жизни апостола Павла, свидетельствуя из слов Священного Писания, лучшей жизни не существует. Господь ее предлагает нам только по одной причине, потому что это самая лучшая, самая возможная, лучшая из возможных жизней. Поэтому Он сегодня предлагает нам. Он сегодня обращается к нам, и Он хочет, чтобы Христос стал содержанием нашей жизни. Христос стал Спасителем и Искупителем, Создателем и Властелином для каждого из нас. И последнее. Для апостола Павла Иисус Христос был реальной силой в трудностях. Кто из вас на прошедшей неделе пережил боль? Я думаю, если бы поднимали сейчас руки, наверное, многие-многие бы подняли. Кто пережил разочарование? Кто трагедию какую-то пережил? Кто сегодня столкнулся с экономическими трудностями, с предательством, с неверным действием кого-то, особенно если вы зависите от этого человека. Вы знаете, вот в этих ситуациях нам тоже нужен Христос. Именно поэтому апостол Павел последовал Христу. Посмотрите, Филиппийцам, 1 глава, 21 стих, он говорит: «Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Вот почему христиане, люди, знающие Христа, они не боятся смерти. Они, может быть, немножко боятся, или им немножко неуютно или неудобно пережить процесс умирания, но они не боятся смерти. Почему? Потому что они знают, что смерть – это возможность встречи с тем, к которому они шли всю жизнь. Для меня жизнь Христос, я живу Христом. 2 Тимофея, 4 глава, 6 стих. Посмотрите, какое спокойствие в словах человека, видящего, чувствующего, понимающего, что его дни сочтены. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время отшествия моего настало. Подвигом добрым я подвязался, течением совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Смотрите, он говорит: «Ибо я уже становлюсь жертвой». Он понимает, что он уже должен отдать свою жизнь. Но он не трепещет. Он не боится. Он не отступает назад. Вы знаете, апостолу Павлу пришлось пережить очень много трудностей. У апостола Павла было вот это преимущество, его абсолютное знание Христа. Вот почему в большинстве своих посланий апостол Павел начинает их следующими словами: «Павел – раб Иисуса Христа». Потому что в этом он нашел смысл и радость. Потому что в этом он нашел единственное, для чего человек может жить. Хадсон Тейлор, известный миссионер, когда-то написал следующие слова. Послушайте, давайте отдадим наши дела, наши планы, самих себя, наших близких, нашу жизнь, наше влияние, абсолютно все, что у нас есть, отдадим в руки Божьи. И потом, когда мы отдадим все Ему, у нас ничего не останется, о чем мы могли бы беспокоиться. Это действительно преимущество человека, знающего Христа. Доверьте Ему то, что вас беспокоит сегодня. Воспримите Иисуса Христа как вот эту огромную, могущественную личность, пришедшую для того, чтобы благословить вас. Я хотел бы, чтобы каждый из нас мог представить себя, свою жизнь, свое сознание, ваши взгляды, ваши отношения с Иисусом Христом, представить себя на суд Божий. Давайте попросим, чтобы сегодня Господь коснулся нас, и чтобы Он помог нам пережить нечто подобное, что пережил Савл по дороге в Дамаск. Чтобы каждый из нас смог ощущать счастье, произнося слова: «Я раб Иисуса Христа».
Христа.
Вчуй ты молитву мою, втихав неправді це ти. Дай сили хрест свій нести, нести, вірним тобі будь завжди. Дай сили хрест свій нести, нести, вірним тобі будь завжди.